Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль пять в Москве. Июля, суббота. Здравствуйте, друзья. Это «Утро на Говорит Москва», 94,8 FM. Если проснулись, добро пожаловать, потому что в студии неожиданно мне дали новую женщину. Эльвира Хасаншина, привет.
Всем привет. И Виктор Петров.
Да. А начнем с тем традиционных, обычных и те вещи, которые мало кого волнуют, особенно утром в субботу. Но дождик в Москве прошел, наконец-то все закончилось. Сегодня больше дождя не ожидается, воздух прогреется, по моим сводкам, до 20 градусов. Но, возможно, будет чуть больше.
Я, на самом деле, очень надеюсь, что дождика больше не будет. Но поскольку я не взяла ни дождевика, ни зонта, а пришла просто в толстовке, вероятность выпадение осадков повышается, я вам скажу.
Нет, подожди, у нас есть уже хорошая традиция, когда Витюня приходит в эфир, дождь прекращается, поэтому все хорошо.
Ах, ты ж всё. Наше солнышко.
Я раньше был предвестником апокалипсиса, а теперь я, в общем, дарю людям солнце, свет и счастье из окна нашей студии.
Свет Христов просвещает всех. Понятно.
Не надо так со мной. Подожди, стой. Остановись. Ты меня закапываешь еще в самом начале. Из окна нашей студии не видно приближения дождя, если что. Но, друзья,
мы предупредим.
Подумайте еще раз, если вы хотите выйти на улицу, потому что сегодня много перекрытий.
Нет, если выйти, то, конечно, пожалуйста, ну, если поехать, хотите гулять.
Лучше не ездить никуда, да, потому что у нас строится что-то. Короче, ребята на филях уже настолько устали от перекрытий, что им позволили в выходные поездить на метро. Но теперь ребятам, которые живут в коммунарке и, в общем, наслаждались метро не так долго, где-то около месяца, все, хватит.
Отключили эту возможность.
Хорошего понемножку. Вот им воду горячую отключили, и вместе с ним метро еще отключили, чтобы...
Чтобы не пахли.
Они, да, подумали вот о своем существовании, о том, что все... Все бренное, и это не нужно, есть ноги, можно ходить. Короче, коммунарка и вот все станции новые, красные ветки метро, которые находятся снизу, они перекрыты на всю неделю. Вот до 21 июля не будут доступны. Также в Москве готовится велопарад.
Ой, чего там только не готовится сегодня.
Если вы понимаете, о чем я, все, что связано с Васильевским спуском и Цветным бульваром, Трубной площадью, будет перекрыто сегодня ночью, сегодня днем и завтра тоже. И съезд на внешнюю сторону МКАД со стороны Киевского шоссе также не работает. На этом все, переходим к новостям. Ну и у меня сразу к тебе вопрос.
Давай.
Как у тебя с высшим образованием? Ты его получала?
Получала.
Да? Какое?
Держу его при себе, у сердечка. У меня журналистское образование.
Журналистское образование.
Конечно, я считаю, наверное, самым бессмысленным. Но очень приятным. Знаешь, очень приятно и весело мне было учиться на этом факультете. И как бы да, я довольна.
А почему? Объясни мне, пожалуйста.
Почему? Да. Я считаю, что самое хорошее, ну, для человека, который пишет или говорит, это, конечно, филологическое образование, ну, можно переводческое, потому что там тебе дают все-таки академические знания и так далее. Журфак — это немножко такое на свободу. То есть, ну, нельзя журналистов сильно зажимать. Вы будете много знать, но не сможете лавировать, да? Ну, в смысле,
да.
у тебя должно быть какое-то творчество, какой-то креатив и так далее. Хотя, конечно, в плане знаний я была бы рада, если бы у меня было академическое образование, такое суровое, прям, чтобы меня драли там по сколько 6 часов с каким-нибудь русским языком и так далее. Вот. А так просто очень свободно и очень весело у нас было на факультете.
Я к чему это спросил? Суперджоб составил список вузов Российской Федерации по доходам выпускников. Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики и Московского государственного института международных отношений. Она составляет 110 тысяч рублей. Лидером по зарплате выпускников среди не столичных вузов стал Санкт-Петербургский государственный университет.
Ну что? Что это вообще за рейтинг?
Короче.
У меня такое ощущение, что больше вузов в нашей стране нет на самом деле. И это, кстати, недалеко от правды.
Ну,
когда говорят, что из не столичных вузов первое место занял петербургский вуз.
Меня все равно еще удивляет.
Это смешно, да.
Во всех международных рейтингах, помимо столичных вузов, там, типичных для нас и на слуху постоянно находящихся, типа там МГУ, МГИМО, Бауманский, все время где-то фигурирует Томский государственный университет.
Да, да.
Я не очень понимаю, как так получилось, но то есть...
Ты что, не знаешь? Томск — это город науки, город молодежи. Кстати, как ни странно, у меня есть знакомая, она решила получать второе образование медицинское, при том, что ей там 25 лет, да, у нее есть какое-то там юридическое, по-моему, первое. Посмотрела, сколько стоят медицинские учебные заведения в Москве, поняла, что это очень дорого, слишком дорого. И сейчас она работает целый год, чтобы накопить денежку и уехать в Томск, в медакадемию или как там.
Она прям котируется, то есть прям котируется.
Да, во-первых, ей очень понравилось там обучение, преподавательский состав, ей понравился студенческий городок, то есть и сама основа этого образования ей понравилась, и в то же время ей понравились цены. Ну, то есть человек готов переехать из Москвы, снимать там квартиру, накопить денег, потратить на это там 7-8 лет, там, учитывая там всю эту практику, которую они еще должны пройти, потратить, чтобы помогать людям и вот получить образование именно там. Сменить климат, что меня, кстати, очень сильно пугает.
Ну вот смотри, по рейтингам вузы распределили следующим образом. В МГУ зарплаты средние составили 100 тысяч рублей, и рост средней зарплаты за год 5 тысяч рублей. Я не знаю, насколько это критично. А инфляция у нас, интересно, покрыла этот рост?
Ладно,
потом подумаем, да. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Средняя зарплата 98 тысяч рублей. Финансовый университет при правительстве Российской Федерации 90 тысяч рублей. Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития 86 тысяч рублей. Российский экономический университет имени Плеханова 85 тысяч рублей. СПбГУ 80 тысяч рублей. Новосибирский национальный исследователь Госуниверситет 75 тысяч рублей. Ну и, короче, и так далее. Там нету, если что, Томска. Там есть еще Казанский федеральный университет 70 тысяч рублей и Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского 70 тысяч рублей. Я все это к чему? Как-то не кажется, что средняя зарплата очень высокая, да? Ну, то есть цена вопроса как бы не настолько велика. У меня вопрос к вам, дорогие друзья, можем поговорить с вами прямо сейчас. Насколько важен диплом в современном обществе? Нужно ли получать высшее образование для того, чтобы хорошо устроиться по жизни? И для того, чтобы с нами общаться, у нас есть несколько каналов связи. Один из них — это смс-портал 925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-7373-948. Твиттер собака говорит МСК. Нужен ли диплом о высшем образовании в современном обществе? Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Михаил Иванович.
Михаил Иванович, здравствуйте.
Давайте мы будем говорить так, что в современном обществе нужно образование и знание.
Угу.
И знания, извините. Так вот, а диплом – это бумажка, которая характеризует, что ты имеешь знания и образование.
Ну, как минимум, ты посещал университет, давайте так говорить.
Нет, 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 и еще раз нет. Я говорю о знаниях и образовании. А это бантик, диплом – это бантик. Не посещал. Посещать можно курсы, все что угодно. Но у тебя может не быть знаний.
Вы действительно считаете, что сейчас диплом о высшем образовании дает четкую уверенность в том, что у человека есть знания?
я знания могут быть определенного уровня, но диплом выдается на основании средних знаний. Раньше, во всяком случае, когда я заканчивал высшее учебное заведение, то диплом мог, если ты не защитился, тебе диплом не выдавали. То есть ты бумажку о том, что ты закончил, так же, как в школе, если ты не сдал выпускные экзамены, тебе выдавалась справка, а не свидетельство о среднем образовании. Справка, что ты прослушал курс обучения. Ну, вы разницу понимаете, о чем я говорю?
Я понимаю, да. Понимаю, Михаил Иванович, спасибо большое. Я не очень согласен. На самом деле, потому что я сам получал диплом просто потому, что посещал. То есть я проработал 3 года, строил вертолеты, но при этом я вообще не учился. То есть благодаря тому, что я начал работать на 4-м курсе института, мне просто закрыли все специальные предметы, пока я работал и делал фитинги для вертолета Ми-8. Примерно так это выглядит. И правда, я честно говорю, если экстраполировать это на всю страну, мне страшно за нашу промышленность, потому что посади меня сейчас обратно на вертолетный завод, я боюсь, мы никуда не полетим. Эль, знаешь, все сходят с ума от того, что ты пришла в эфир. Я сразу говорю, да, Эльвира Хасаншина пришла в эфир. Да, она сказала ровно то, что вы услышали. Все, мы разобрались с этим. Давайте теперь говорить по теме высшее образование, диплом о высшем образовании. Насколько он вообще нужен и насколько...
Тут вот, понимаешь, есть разница на самом деле, нужен он для тебя или нужен он для работодателя.
Да.
То есть история с образованием и знанием, это действительно такая немножко конфликтующая. Как говорил Марк Твен, школа никогда не мешала моему образованию. То есть получаете вы там знания или не получаете, зависит только от вас. Но есть ряд специальностей, должностей, на которые вас возьмут, только если у вас есть корочка.
Например,
знаете, вы не знаете,
ну, тебя, медицинский работник, хорошо, еще.
Нет, ну я не знаю, какой-нибудь высший начальник, да, тебя посмотрит, просто откроет твое резюме, увидит, что там нет высшее образование, какой-нибудь колледж, курсы, какой-то там онлайн, не знаю, тренинг и так далее. И каким бы ты ни был специалистом, и даже если у тебя было там 15 лет опыта работы в этой сфере, тебя, скорее всего, не рассмотрят.
Давай устроим небольшое голосование, и заодно разогреемся и мы, и наши слушатели. Друзья мои, голосование будет очень простое, просто для того, чтобы понять срез нашей аудитории и понять, насколько актуальна проблема действительно сейчас. 495-134-21-35. У вас есть высшее образование, а может даже не одно. 495-134-21-36. У вас нет высшего образования. Есть среднее, среднеспециальное или там незаконченное высшее. Все что угодно. Короче, корочки, диплома о высшем образовании у вас нету. А дальше давайте уже разбираться по телефону, что вам это дает или что не дает в... современном обществе. Я очень не люблю это слово в современном обществе, потому что, ну, для всех это современное общество немножко разная позиция. Давай послушаем.
Давай.
Нет? Так, внимание, внимание, всем внимание. Я сейчас отбиваю все звонки, чтобы все началось заново. Поехали, друзья мои, еще раз. 495-7373-948. С нами можно общаться по телефону. 925-88-88-948. Это смс-портал Telegram. Говорит МСК-бот. Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Алексей, Москва.
Да.
Ну вот для начала буквально маленькая ремарочка. Значит, по поводу вот то, что Эльвира рассказал по поводу своей подружки, которая собирается в Томск ехать. Значит, у меня как-то не складывается, так сказать, из ее рассказа. Она сейчас год работает в Москве, чтобы потом обеспечить съем квартиры, проживание и стоимость обучения за 7 лет в Томске. Прости, где она работает?
И зачем ей тогда высшее образование?
Конечно, не за 7 лет обучения. Ну, на себе. Там она устроится на работу. Я не знаю, как она это будет совмещать.
Понятно,
я искренне восхищаюсь такими людьми, но она планирует там устроиться на работу медсестры и каким-то образом снимать, найти...
Как у вас обстоит?
На это очень маленькую зарплату.
У вас у самого есть высшее образование, диплом?
У меня есть высшее образование.
Помогает?
Но оно не пригодилось, как бы, ну, как сказать, не пригодилось. Может быть, по жизни оно и пригодилось, но для работы оно не пригодилось. Вот, я достаточно долго занимался бизнесом, и, соответственно, так сказать, никаким образом не связано с темой моего высшего образования. Закончил МИРА. Соответственно, так сказать... сейчас вообще в другой сфере работаю. Я считаю, что высшее образование нужно, но только если есть возможность приложения, так сказать, ну, как раньше говорили, по хорошему знакомству. То есть если у тебя есть возможность устроиться в хорошую компанию на хорошую должность, то, а как, конечно, высшее образование тебе поможет.
Подождите, а как 17-летний подросток должен об этом задумываться вот, вот в своем возрасте, когда он хочет
дело,
других
они
вещей?
Они не задумываются. Они думают о том, что надо зарабатывать. И вот у меня дочка сейчас уже достаточно активно работает, зарабатывает. Угу. Неплохо, я считаю, сказать, хотя и учится параллельно. Значит, но она на заочном учится. Вот, и, соответственно, сказать, основное время занимается работой. В принципе, ее многие подружки, так сказать, как раз занимаются наоборот. То есть они либо учатся на дневном и живут за счет родителей, значит, считая, что это абсолютно нормально, значит, либо, так сказать, никаким образом не пытаясь там зарабатывать. Вот. Либо, соответственно, так сказать, вообще вот у меня у многих знакомых, у кого дети уже отучились, получили высшее образование, не могут устроиться на работу. Сначала, так сказать, это массово. Значит, у меня просто папа как раз занимает, он преподаватель, вот, и он видит это дело, так сказать, массовые бешеные запросы. То есть я вот сейчас студент, я вот сейчас закончу, я буду получать 100 тысяч.
Подождите, ну у нас есть вот статистика, что средние заработки выпускников именно такие. Спасибо большое, у нас очень много звонков, поэтому сбрасываю вас. Смотри, вопрос. Вот как бы, что принципиальнее в этой ситуации, иметь корочку или иметь знания? Если иметь знания, то тогда диплом не нужен, правильно? Правильно?
Слушай, если ты хочешь корочку, тогда бери этот список и поступай именно в те вузы, выпускники которых зарабатывают больше всего.
Я бы хотел послушать людей, у которых все-таки все удалось, да, то есть которые пошли учиться по конкретной специальности и после этого устроились на работу по этой же специальности и чувствую себя сейчас очень хорошо. Доброе утро, здрасте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Я, знаете, что хочу сказать? Вот высшее образование, это, конечно, само собой, но и среднее даже образование. Вот у меня внук, он в этом году закончил 10 классов. Угу. И мне сын звонит, говорит, представляешь, говорит, спросил его, когда была Великая Отечественная война, и он начал говорить, в 17 веке что-то там, 1600, 1700 какой-то год, говорит, такую лепету лепит. И, кстати, ни разу он не сидел. И оценки у него вот годовые, по-моему, одна тройка или две. Ну, это какое образование? Ну и что, вот сейчас он пойдет в институт. Ну, заплатят деньги, будут каждый месяц. Как его ректор выгонит, если он каждый год платит деньги?
Ну, вообще, даже платников выгоняют. Спасибо большое.
Вот 36-й пишет, у меня все удалось. Я работаю по той специальности, по которой я учился, и чувствую себя хорошо.
36-й, а что за специальность-то? Ну, расскажите, потому что если это там медицинский работник, это понятно, да? То есть, когда ты тратишь 6 лет на обучение в ВУЗе, потом как-то странно не пойти и не попробовать, правда же?
Вот, конечно.
Вот этот момент меня все время парил, почему я пошел строить вертолеты, а не сразу там занялся тем, что мне нравилось, потому что я 5 лет на это угрохал. Причем я сначала в одном институте учился, ну, там по разным стечениям обстоятельств не все хорошо пошло, я перешел в другой вуз, но ровно в том же направлении. И то же самое, вот прям то же самое. Я после там 4 лет...
Сначала ты думал, видимо, что проблема в учебном заведении.
Нет, сначала я думал, почему я вообще пошел в технический вуз, потому что я думал, что вот сейчас это там... Я не знаю, чем я хочу заниматься. Возможно, я там буду классным режиссером, возможно, я буду там супер-мега-профессором, но вот, имея техническое образование, я как-то базисно могу двигаться туда-сюда и менять свой вектор. Плюс у меня был там за плечами опыт известных коллег, которые заканчивали мой институт и там мою собственную кафедру, и сейчас там прекрасно себя чувствуют на радио, на телеке и так далее. Я думаю, ну, поехали. И вот где-то через год я понял, что не все так просто. Нет, у меня не все удалось. Люди уже в курсе, как у меня все удалось. Это чистая случайность.
36-й пишет, я математик и программист. Рассказывают тебе.
Я математик.
Программисты, знаете, не очень удивлена, что вы чувствуете себя хорошо.
36-й, обязательно ли программистам иметь высшее образование? Расскажите мне.
Кстати, да, хороший вопрос.
Абдулхамид спрашивает, если ты не любишь технику, зачем ты занимал чужое место? Я люблю технику, просто не хочу с этим связывает собственную жизнь. Виктор Экскаватор, который очень хочет переслушать наш эфир. Да, Виктор, это можно сделать на нашем сайте. Там через день, я думаю, что будут доступны.
Ну, он, кстати, рассказывает, что он сам учился на механизатора, работает, все хорошо. И говорит, кстати, раньше на тракториста-механизатора учили 3 года.
Виктор, но это, получается, не высшее образование, а какое-то среднеспециальное, правильно я понимаю? Вот мне кажется, что для большинства этого достаточно. Тем более, что, смотри, сейчас у нас последние лет 5 поменялась система, да, высшего образования, что есть бакалавриат, это 4 года, где, по сути, тебе дают там по верхам всю программу, и вроде как должно это работать следующим образом, что ты с бакалавриатом, раз, два, три, все нормально, бакалавриатом можешь идти работать в крупную компанию и занимать пост до среднего там руководящего звена. Mm-hmm. Для того, чтобы двигаться дальше, тебе нужно еще что-то. А что мне мешает вот сейчас, например, не получать высшее образование, пойти работать, дойти до там низкого руководящего звена, а потом уже пойти работать, понимая, ну, пойти учиться, понимая, что мне нужно конкретно? То есть прям...
Смотря кто ты. Я вот уверена, что сейчас в современном мире есть гении и есть определенные области, в которых ты можешь добиться вообще чего-то со школы. Например, это та же область IT, где люди просто начали что-то программировать, а потом, в общем, они развивались и так далее. Я не уверена, что им вообще когда-либо в жизни понадобится корочка о высшем образовании.
Доброе.
Есть ютуберы, ну, которые вообще бросают школу. Ну, это, конечно, отдельная
есть
история.
Есть не только ютуберы, есть куча примеров, там, Билл Гейтс, Стив Джобс, которые еле-еле как-то закончили средние классы и все равно стали известными, богатыми, популярными, и точно их можно назвать экспертами собственных областей.
И все-таки, мне кажется, это сферы в некоторой степени уникальные. Для большинства, наверное, на самом деле, работодателей диплом все еще имеет значение.
Давай послушаем. Может быть, для кого-то он не имеет значения. Доброе утро.
Здравствуйте.
Да.
Это говорит Москва.
Это говорит Москва. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел интервьюировать вот разговоры, которые бы идет сейчас, кого надо снимать.
Вы, мне кажется...
Какая-то другая тема.
Немножечко припозднились. Это была запись программы. Я думаю, что вам нужно будет перезвонить чуть попозже, когда мы сможем эту тему развивать. Ну, когда чуть попозже? Когда будет запись программы еще раз? Илья Пинсклер, наш человек, который рулит эфиром, он точно знает. А, он ничего не знает, ладно.
Абдул Хамид пишет: в вузе получает знания, на практике получает навыки. Имея знания, получив навыки, ты вдвое вооружен. В общем, выступает за высшее образование.
Абдул Хамид, а что мне мешает самому получить знания? Ну, то есть, я когда уже осознанно понимаю, что они мне нужны. Ну, то есть, проблема же нашего вот этой корочки в том, что, по сути, даже из 4 лет вышки 2 года я трачу в пустоту. Разве не так? Ну, то есть, 2 года я не знаю, чем я хочу заниматься. Но это только в том случае, если я иду учиться сразу после школы, там, а не после армии или что-то еще. Да? Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Доброе.
Сорвалось. Как-то так.
Как-то не везет нам сегодня с звонками. Друзья мои, чтобы вам было легче, проще, и напомню, я 925-88-88-948, смс-портал, телеграм, говорит МСК-бот, прямой эфир 495-7373-94-8, твиттер, собака, говорит МСК, с нами можно общаться. Также у нас идет голосование. Есть ли у вас высшее образование? 495-134-21-35, да, есть. 495-134-21-36, нет у меня высшего образования, и оно мне не сильно пригодилось или нужно.
Вот Вегас пишет: сейчас у табуретки больше шансов найти хорошую работу, если она чья-то знакомая, чем у тебя с 2 красными дипломами. Не очень верят люди.
Ну, смотрите,
в корочку без связей.
Ну, как мне кажется, у высшего образования это должна быть такая элитарная функция. То есть она должна быть...
Что, ключ, открывающий двери?
Да, то есть она должна быть вроде как доступна для всех, но не для всех. И критерием доступности должны, ну, быть не связи, там, деньги или что-то еще, а прежде всего стремление и желание. А как думаете вы? Доброе утро. Здравствуйте.
Ух. Здравствуйте.
Меня зовут Владимир.
Владимир, да.
И вот знаете, что я понял о высшем образовании? У меня высшее образование есть?
Да.
И вот мой один, я когда работал еще в Питере, сейчас в Москве живу, режиссер знакомый, ну, у которого я работал, он мне сказал, вот главный польза и смысл высшего образования в том, что это люди, с которыми ты потом вместе идешь по жизни и ориентируешься на них.
То есть вот. Это просто комьюнити, общество?
Команда
ваша? Да, то есть, ну вот, Получается, с кем вы себя будете сравнивать, если у вас не будет вот этой референтной группы вашей?
Понял, спасибо большое. Знаешь, мне кажется, Владимир немножко прав, если посмотреть на наше руководство, где в целом все однокашники.
Это правда, да.
Это неплохо. Что можно еще сказать по этому поводу? Мне кажется, что самое главное, что мы не учли, что действительно почему-то общество забывает о том, что самое главное в мире — это желание, да? Что это не дипломчик. Вот. Здравствуйте, пожалуйста, вот возьмите, я в этом МГУ закончил. А все-таки желание. У нас новости, потом мы продолжим. «9:35 в Москве». А, уже начало. Я еще не привык к новой. Это, друзья, у нас новая одежда эфира, коллекция лето, осень, зима, весна и так далее, поэтому к ней еще нужно немножко привыкнуть. Эльвира Хасаншина.
И Виктор Петров.
Здравствуйте. Подводим результаты нашего голосования. Если у вас высшее образование, 76% наших респондентов ответили, что да, у них есть высшее образование, хотя бы одно, я имею в виду, что диплом о высшем образовании, что подчеркивает необходимость чего-то поменять, видимо, в идеологии всего этого, потому что все дозвонившиеся нам люди говорят о том, что им не очень сильно пригодилось, да? Есть несколько смс-сообщений, которые говорят о том, что я работаю по той же специальности, которую получил, но в целом есть проблема. Возможно, пора переосмыслить именно понимание того, для чего оно надо, да, высшее образование. Может быть, туда есть смысл идти не для того, чтобы получать профессию, а для того, чтобы, просто повышать средний уровень скиллов, да? Знаешь, там... Я хочу быть медиком, да, окей, там ты идешь, получаешь медицинские какие-то навыки и что-то такое. Я хочу быть технарем, у меня там общие образовательные предметы, но только высшего уровня. Но не ставить перед собой задачу после высшего образования получить что-то большее, чем человек, который этого высшего образования не имеет. Наверное, тогда в этом будет смысл.
Ну, я просто согласна с некоторыми нашими слушателями, которые говорят, что высшее образование дает систематичность. И это правда. Есть люди, которые хватают кучу разных курсов.
Систематичность курса журналистики в МГУ. Как чего?
Я тебе поясню.
Что она дает? Объясни мне.
Я могу нахватать кучу разных курсов, онлайн-курсов или каких-то там физических, да, или даже какие-то пойти там на короткие образовательные в какие-то заведения. Тем не менее, это все будет для меня в моей голове, это так не укладывается. Это все разрозненные кусочки, каждый раз я как будто бы начинаю заново. А мне, я такой человек, то есть мы по-разному устроены, да? Есть гении, которые начинают сразу воспринимать все это, не сливая в одну кашу, у меня все это сливается, становится хаосом, мне нужно, чтобы у меня было все как-то систематизировано, понимаешь?
А не легче нанять какого-нибудь человека, коуча, который просто тебе разложит план, как тебе нужно учиться и чему тебе нужно учиться для того, чтобы поступить на ту
так
или иную
должность. Так я и найму, только их будет 20 коучей.
Это опять же, понимаешь, у каждого своя система, у каждого. Ладно, переходим к новым новостям. Я освою все кнопочки, будет интереснее. Я уже попробовал 3, значит, у меня осталась еще одна. Тайны переписки, друзья мои, тема нашей получасовки прямо сейчас. Так случилось, что на Мэше появилась новость о том, что мужчину на отца завели дело за чтение сообщений сына. Александр Женихов или Женихов, как-то так. В общем, ситуация такая. Александр был женат один раз в 98 году на женщине, от которой у него ребенок. Потом он ушел в армию, развелся и в 2004 женился во второй раз. Но отношения с первой семьей складывались не айс.
Не очень хорошо.
Не айс вообще ни разу. И в его квартире прописан сын от первого брака, и, в общем, все это время, с 2017 года, где-то старая семья пыталась каким-то образом отжать эту квартирку. Не получалось, и они нашли способ. Они обвинили Александра в том, что он похитил ноутбук сына и прочел сообщения, которые там были, видимо, как-то взломал его.
Непонятно, главное, зачем похищать.
Кражу доказать не удалось. Но за него завели уголовное дело по статье 138 «Нарушение тайной переписки».
Надо сказать, что мальчик на этот момент был несовершеннолетний.
Да, ему было 17 лет, очевидно, что там, ну, как бы не только мальчик разруливает этой ситуацией. Мы хотели с вами поговорить на этот счет, как вы относитесь в целом к людям, которые, ну, машинально, может быть, не машинально, может быть, специально палят в телефоны. Вот, мне кажется, что сейчас это самая такая очевидная штука, да, когда, особенно в отношениях, когда ты вот лежишь рядом с прекрасной женщиной, да, такая, кто тебе там пишет?
А что ты отвечаешь?
А кто такая Эльвира? Кто это такое? Что это такое? Кто так записан? Да, вот примерно так. И давайте пообщаемся с вами на этот счет. 925-888-948, смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-7373-948. Бесят ли вас такие люди? Сами вы, может быть, такой человек.
Читаете ли вы
чужую переписку? Интересно ли вам, да, можете ли вы сдержать?
И хотели бы вы это делать? Мало ли, может быть, не читают, но хотят, знаешь, втайне. Как
ну,
я.
Мне кажется, что все хотят, нет?
Да, потребность суперконтроля.
36-й пишет, к людям, которые подглядывают за чужой перепиской, я отношусь отрицательно. 36-й, объясните, в чем вас бесит нарушение личного пространства или любопытство чужих людей? Доброе утро, здравствуйте.
Не обязательно чужих.
Доброе.
Доброе утро, меня зовут Денис.
Денис.
Вы знаете, на самом деле, сильно раздражают те, кто подглядывают, когда ты с кем-то переписываешься, особенно это в транспорте.
Угу.
А что касаемо личного, допустим, вот у меня никаких секретов от супруги нет, она знает пароль от моего телефона, и если ей что-то интересно, она иногда даже бывает шутку, берет мой телефон, начинает читать, так, а это кто, а это кто, а это что. Ну, как бы, мне скрывать от нее нечего, я вам даже больше скажу, я... У нее есть мой Apple ID, она спокойно проверяет, где я нахожусь, потому что вот уже со временем пришли к такому мнению, что мне можно иногда не звонить, а просто элементарно посмотреть мою геолокацию, понять, где я нахожусь. Либо я на работе, либо я еду домой. Либо...
А вот давайте подумаем, а что будет, если? А что будет, если вы бы не хотели, чтобы сейчас жена знала, где вы находитесь? Вы потеряете iPhone?
Я отключу геопозицию, и все, она не будет, если мне это будет надо.
Но это будет подозрительно.
Вы понимаете, да, что потом вас прям раздербанят? Ладно.
Да, у меня, кстати, была такая история.
Ну, да, давай.
Мы с моим молодым человеком. Заметь, это не я предложила, это предложил он. Смотреть, где мы находимся, чтобы можно было...
Подозревал,
с моим топографическим кретинизмом проще друг друга найти.
А,
где-нибудь на улице. Да, объяснялся.
Это была официальная версия, да? Ну, хорошо.
И все бы хорошо до тех пор, пока он вдруг однажды что-то не пошутил, что сегодня вечером он идет со своей бывшей в кино. Я так подумала, ну, шутка и шутка. А потом, знаешь ли, на телефонные звонки не отвечает, на сообщения не отвечает, и геолокация... Я решила уж проверить этот сервис, геолокация не работает. Ну, то есть он не находится, и все. Геолокация стала работать где-то в час ночи. Короче, ему не поздоровилось, вот, потому что я считаю, что если уж ты делаешь что-то не очень хорошее, то будь смелым и прими наказание. Ну, будет там разъярённая какая-нибудь медуза Горгона, попытается обратить тебя в камень и еще что-то подобное.
Я бы посмотрел на тебя разъярённую. Мне кажется, что это очень мило.
Отвратительное зрелище.
У меня была недавно ситуация, тоже похожая. Я никого не обманывал, то есть я поехал по делам, и так получилось, что поесть я не успел, и единственное место, где я мог взять что-то перекусить, это был кинотеатр. Ну, правда. То есть я зашел туда, взял какие-то чипсы себе, водичку и погнал. У меня моя взяла телефон, посмотрела. Ну, она хотела посмотреть время, а тут неожиданно пушка пришла от банка, что, типа, деньги сняты. Написано «Синема Парк! 3 часа назад!» А я только домой пришел, такой, я говорю, что-то я устал, пойду помоюсь, посплю. Я так, «А с кем ты был в кино?» И вот, веришь, нет, я до сих пор не могу доказать, что я там не был. Реально. Ну, то есть, не могу. Я не знаю, как с этим быть.
Знаешь, как сказал один мой коллега, если человек проверяет твой телефон, значит, у него есть поводы для подозрений.
Конечно.
Потому что если бы не было поводов, телефон бы не проверял.
Но меня умиляют люди, которые говорят, а, телефон — это мое личное пространство, никто не может брать мой телефон. Камон! Если вы не знаете, что ваш телефон смотрит, значит, просто хорошо скрывают этот факт. Значит, просто у вас ничего не нашли. Это единственная причина, почему вы до сих пор не знаете. Доброе утро, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Константин, да.
Сам телефон не проверяю.
Да.
Бывшая жена частенько лазила в мой телефон.
И как вы на это реагировали? Суть потому, что она бывшая отрицательно, да?
Конечно, отрицательно.
А в чем проблема? В том, что просто вам не нравится сам факт проникновения в личное пространство или вам есть что скрывать?
Да, именно так. Нет. Вот сейчас я женат второй раз.
Да.
Абсолютно бел и пушист. В телефон жены не лазю ни разу, вне зависимости от того, кто звонит, когда звонит, во сколько. В мой телефон было пару попыток при мне залезть.
Так.
Я им не препятствовал. Просто высказал свое категорическое отрицательное мнение на этот счет.
А говорите, не препятствовали?
Нет, я не препятствовал. Я же не вырывал телефон из рук.
А, ну, конечно.
Я дал человеку посмотреть, почитать все, что его интересует. Я полагаю, что сейчас это продолжается, но втайне от меня.
Вот, да.
Но так как скрывать нечего, так что и бояться нечего.
Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Ну, знаешь, Илья, я думаю, что любому мужчину есть что скрывать. Скорее всего, это, знаешь, вот это...
Ну, скажем так, не любому, но процентов 80 всегда можно что-то предъявить.
Смотри, речь не про измену. Знаешь, такое выражение «сама придумала, сама обиделась».
Да.
Вот это примерно об этом. Всегда, ну, то есть...
Ну, а потому что зачем ты поздравляешь бывшую с днем рождения, Витя? Что, она тебе не писала? Зачем ты ей написал?
Да, у меня сейчас где-то внутри уж тепло стало, понимаешь? У меня просто Настя уехала в Сочи очень надолго, поэтому мне прям тепло. Уф, спасибо, я буду звать тебя, я буду звонить тебе, чтобы ты меня отчитывал. Но тут даже, понимаешь, дело не в том, поздравляю я сейчас бывшую или нет. Там есть старые переписки, знаешь, которые там типа до отношений.
Ага, значит, у тебя такое было к ней отношение.
Ну, камон, да, вот я же как бы не буду удалять всю свою прошлую жизнь из-за того, что у меня появилась женщина, правильно?
Конечно.
Вот, а здесь...
Именно поэтому я не читаю переписки.
Чтобы не расстраиваться.
Да, потому Александр... что я переживаю за свое здоровье.
Александр Риттер пишет. Ребята, это зависит от характера женщины. Допустим, мою женщину бесит уже то, что я поздравляю других женщин с 8 марта, просто коллег по работе, который находится за 4000 километров от меня, и это ее уже бесит. Так что, ребята, в таком случае лучше скрывать. Вот!
Александр, она подозревает, что вы ходок. Даже если это не обоснованно.
Да, понимаешь, в чем штука? Это же не только касается отношений женщины с мужчиной, мужчины с женщиной. Ну, то есть, я очень хочу иметь доступ к телефону своей женщины. Правда, не хочу, чтобы она об этом знала. Ну, к сожалению, это невозможно, да? Единственное, что я смог придумать в этой ситуации... У меня моя благоверная один раз себе испортила Apple ID настолько, что он просто забыл, как войти туда и что сделать. И поэтому я и поставил свой пароль. Ну, ее Apple ID и мой пароль. И сказал, ни в коем случае не меняй. Вот до сих пор держится.
Да, и ты видишь ее покупки. Клуб романтики, так, 20 кристаллов.
Ты потом мне расскажешь, что это значит, потому что...
Это такая, знаешь, игра сюжетная love story. Знаю, потому что сама играла.
Просто мы с Ильей сейчас сидим...
Короче, эти покупки выглядят весьма сомнительно.
Это, короче, женский порнхаб.
Не-не-не-не-не-не, все очень прилично, очень прилично.
Насколько?
Юстас пишет, кстати, к вопросу о том, что это может касаться не только отношений между мужчиной и женщиной. Где мои дети? Приложение такое есть. Мне папа предложил установить, я наотрез отказалась, это же нарушает мою приватность. А вот, кстати, с детьми это на самом деле история немножко такая...
К сожалению, дети в нашей стране ничего не решают. Во-первых. Во-вторых...
Дети не решают, но ты же переживаешь. Ну вот, я правда хотела бы знать, где находится мой ребенок.
Прямо сейчас, где он находится?
Есть ли он, да?
Вот. Это, кстати, интересно. То есть я понимаю, что я могу сам не знать, где мой находится ребенок, но ладно.
Да.
Елена Искунцева пишет, моя переписка с участковым офицером по деревне очень интересует всех соседей в деревне. Ну вот это вообще отдельная история, когда чужие люди для тебя пытаются узнать твою переписку. Ну вот что делать? Я не очень понимаю, с чем это связано. Это чистое любопытство или что? Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Виктор. Эльвира, здрасте, это Лариса.
Лариса, здрасте.
Здравствуйте, Лариса.
У меня, я вот хотела бы обратить ваше внимание на то, что все эти игрушки, они, в принципе, вход в невроз. Потому что ты получаешь информацию, но ты на нее влиять не можешь. Вот ты увидел, что твой ребенок куда-то зашел, к примеру, да?
Угу.
Но ты далеко, и ты ничего не можешь сделать. Ты увидел, что твой мужчина зашел в кино. Ты ничего не можешь делать с этой информацией. Понимаете, да?
Угу.
То есть эта вся информация абсолютно бессмысленна с точки зрения человеческого бытия. То есть мы получаем горы информации. Вот один из, кстати говоря, вот невротизации того, что мы видим вообще вокруг, да, разваливающееся вот это все. Одна из причин вот это, то есть куча информации, поступающей в мозг, воспринимающаяся как реалистичная, на которую мы повлиять не можем ни при каком условии.
Так а зачем, понимаете, мы пытаемся на это повлиять тогда, если мы не можем повлиять? То есть мы же сами вгоняем себя в эту яму.
Вот здесь очень интересно. Я вот писала сообщение, да? На самом деле человеку очень нечем заняться. Вот он поискал внутри себя игрушек. Ну, просто скучно, да? Например, я очень упрощаю, например, так это и выглядит. И тут раз, звени, телефон в ухо, пришла смс. Вот она тебе развлекуха. Прям взяла и увлеклась. О, боже, как это могло быть, что это так.
Понимаете? То есть это альтернатива
это
кино,
деструктивная,
да? Привычка, альтернатива какому-нибудь сериалу.
Это привычка к деструкции, вот просто реально. Увлечь свой мозг рассуждениями о несуществующих опасностях, угрозах, ну просто реально мысли. Вот как это могло случиться, что же это такое. Но понимаете, да, это же очень тонко.
Да.
Вместо того, чтобы... А смотрите еще, неспособность заниматься своей жизнью. Ты идешь пить чай. Ну, есть желание выпить чай. Очень, очень утрирую, очень упрощаю. Угу. Ты идешь. И вдруг дзынь, смс-ка. Все, забыто, чего я хотела, что я хотела чай. Уже все, увлекся, о боже, налог там... полотенце, жизнь кончена, понимаете?
Так это почему очень, же это так очень... привлекательно? Почему это, с одной стороны, так просто и так привлекательно,
этому
что ты не можешь оторваться?
Тысячелетия. Нас учили, как собак. Нас дрессировали цепляться на удочку деструктивным, верить в деструкцию, понимаете? А посмотрите, как новости устроены, структура новостей, которые слушают. 2/3 негативной информации, 3% позитива. Это же так, таково устройство нашей психики. Она бы не стала слушать негатив, если бы она сама его из него не состояла.
Понятно.
Поэтому так легко себя увлечь негативной игрой. А что позитивный-то? Ребенок сидит, рисует, все у него хорошо.
Но что-то здесь не так, что-то здесь не так. Спасибо большое. Знаешь, вот последнее, что хочу сказать по этому мысли. Если мы так сильно ждем какой-то подлянки, вот какого-то негатива, то зачем все это? Ну, то есть, если мы так сильно в отношениях ждем какой-то подставы, зачем нам эти отношения? Ну, и последний звоночек по этой теме, будем переходить на другие новости. Доброе утро, здрасте.
Алло, да.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Сергей меня зовут.
Сергей.
Не совсем согласен с предыдущей звонившей.
Так.
То есть покопаться, найти что-то, какой-то негатив, как бы какая-то там информация. Слушайте, ну мы живем, если мы будем жить вообще без информации, насколько как бы это будет нормально?
Так подождите, есть информация, которую... Вам же есть информация, которую вам положено знать, а есть информация, которая
хорошо.
Вас не касается, нет?
Вот, все люди разные, как бы здесь насчет судить, как бы правильно это или неправильно я не могу, но сказать то, что кому-то нужна информация для размышления, а кому-то она просто как бы не нужна, да, и те люди, которым как бы нужна эта информация, или человек, допустим, там, ну, сомневается в своих как бы способностях там удержать, к примеру, женщину, там, да, вот, или сомневается.
То есть это из-за неуверенности?
Да, из-за неуверенности либо ее, либо как бы своей неуверенности.
Понятно.
Вот. Для того, чтобы это закрепить, как бы, да, допустим, ну, лезет, наверное, как-то так.
Спасибо. Спасибо большое. Мы наконец-то переходим. Страшно сказать. Тебе привычно, мне не очень. К серьезным новостям. Я предлагаю поступить следующим образом. Прямо сейчас мы обозначим проблему, и чтобы, предполагая, что она вас так или иначе затронет, самое сердечко внутреннее. Вот это. Знаешь, как вот вчера Тереза Мэй речь свою излагала на сцене, у нее прям задрожал голос на фразе «Я люблю эту страну, я не могу, там типа и поэтому я должна уйти». Вот это. И она разворачивается, чуть ли не пуская такую скупую слезу и уходит.
В закат.
В дверь. Слава богу, не в окно. Слава богу, но тем не менее. Да. Вот я убежден, что все наши слушатели, когда говорят про родину, у них трепетает сердечко. Прямо сейчас мы про это и будем говорить. Ну, не то, что про родину, но про человека, который отождествляет себя с этим понятием, про Владимира Владимировича и про...
Оскорбление.
Например, да. Интересный способ у меня прихода смс-ки. Ладно, итак. Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину. Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Авдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке. Видео, записанное в профессиональной студии, Авдиенко начинает с нецензурных оскорблений в адрес президента России, после чего выражает надежду на скорую его кончину. Он также обращается к грузинским коллегам, предлагая им отметить этот момент Цинандали и Сапирави. «Поясни мне одно, чего ты к нам лезешь?» — говорит Авдиенко. Это новый тренд?
Объясни. Еще там есть такая забавная фраза, он говорит, что вот, мол, этот русский мир все время к нам лезет с этой братской любовью. Угу. А в конце видео он рассказывает грузинам, что они их братья.
Да, я, кстати, по поводу этого подумал, это интересный способ взаимной интеграции. Смотри, что вот... Насколько весь мир полыхнет, если Украина и Грузия объединятся?
Слушай, две девочки всегда воюют против третьей.
Подожди, у меня даже есть идеальный кандидат на главу этого нового странообразования. Странообразование, да? Интересное сочетание букв. Знаешь кто? Михаил Саакашвили. Он же как бы и там, и здесь отметить. Он в курсе, что происходит в двух странах. Это единственный способ их каким-то образом объединить, правда же? Но на самом деле вопрос, который мы к вам хотим задать, он звучит немножко по-другому. Вы оскорбляетесь от того, что в последнее время...
Какие-то ведущие, что-то
да,
там,
вот, публичные лица других стран оскорбляют главу нашего государства. Давайте так, устроим голосование. Как раз у нас есть время немножечко это обсудить. 134-21-35. Я оскорбляюсь. 134-21-36, мне все равно, я не оскорбляюсь. Еще раз. 134-21-35, я оскорбляюсь, когда главу моего государства оскорбляют. Я это как бы отождествляю с тем, что оскорбили мое государство. 134-21-36, я не оскорбляюсь, и мне по факту все равно от того, что кто-то что-то сказал про Путина, тем более, что Путин сам на это пытается не реагировать. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, брань на ворота не виснет, да, и там, что там эти люди не несли, да не важно. Больных грех обижаться. А вот что касаемо реагирования, ну, вспомните историю про одного из наших царей, да, императорского дома Романовых, про портрет в кабаке, когда кто-то там из какого-то полка просто, ну, по пьянке орал, что я плевал на нашего царя, там бла-бла-бла и все такое. Ну, на что ответ был такой: передайте этому человеку, что я вообще на него плевал, и моих портретов по кабакам не вешать. Вот и все. Ну, а украинское телевидение — это такой вертеп, что... Так что я думаю...
Ну, то есть вы с улыбкой на это смотрите? То есть как будто слон и моська?
Да, конечно.
Я понял.
Кому они нужны?
Мне не нравится тренд. Ну, то есть мне не нравится... Не сама ситуация меня раздражает, а мне не нравится тот факт, что кто-то почему-то... не связанный так или иначе с нашими делами, начинает вести себя вызывающе, да?
Угу.
Ведь,
провоцирует.
Любые революции, это же пассионарное меньшинство устраивает, да? И, по сути, вот это типа рупоры. Вот они раскиданы по нашим границам, так легонько размазаны. Украина, Грузия, где там еще что-нибудь полыхнуло в последнее время? Польша наверняка какая-нибудь, Прибалтика, да, вот все вот это вот вокруг нас вроде как, и все они говорят, наверное, очевидные для внутренней своей страны вещи, что вы оккупанты, вы пришли к нам, чтобы нас завоевать, хотя, насколько мне это видится, не для этого мы пришли, но смотри, наши слушатели начинают спорить в смс-порталах, напомню, смс-портал 925-888-894-8, телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир 495-7373-94-8, твиттер собака говорит МСК, закусывать надо, пишет 34-й, и это, видимо, о том, что этот Авдиенко находился в состоянии аффекта. Я оскорблена, когда в РФ не выполняет Конституцию РФ, пишет 69-е. Давайте по теме, что такое...
Вас обижают
в данном случае, что такое оскорбление лидера государства? Это оскорбление конкретного человека или оскорбление всей страны? Вот как вы это воспринимаете для себя? Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Михаил, Подмосковье.
Михаил Лев.
Полностью я осуждаю этого ведущего просто. Это отсутствие культуры.
Вы оскорбляетесь от этого? Ну, сами вы лично.
Не,
это вам
нет,
лично
конечно. Да и Путин не оскорбился. Но есть одно «но». Вернее, их очень много. Например, вот я не понимаю, почему Владимир Владимирович не поздравил Зеленского с победой на выборах.
Он позвонил ему. Он, я не знаю, может...
Не он позвонил, Зеленский позвонил.
А, нет.
Зеленский позвонил. Он не поздравил. И была фраза такая в комментариях, очень оскорбительная. Мы посмотрим, как он будет себя вести. Тогда мы будем дальше. Значит, есть пострашнее оскорбления, когда оскорбляют всю страну и государственность. Когда открыто по первому, особенно каналу России, я слышу, вот прямо почти ежедневно. Нет такого государства Украина, нет такого языка украинский и нет такой культуры. Они никто. Вот это вот оскорбительно, понимаете?
Спасибо.
Вот,
и мы спасибо, так... спасибо большое. У нас новости, потом мы продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве. Июля, утро субботы, шоу утро, радиопередача, шоу, радиопрограмма. Давайте, чтобы у каждого был выбор, как это все называть, то, что происходит в эфире сейчас. Утро на Говорит Москва, 94.8 FM. Друзья мои, вы герои, вы героические, потрясающие, потому что проснулись так рано. Я даже сказал бы, не герои, а супергерои. Любым супергероям нужен свой предводитель. И он у нас есть. Эльвира Хасаншина, вроде чудо-женщины.
И Виктор Петров.
Мы продолжаем обсуждать тему оскорблений Владимира Владимировича Путина, даже не с точки зрения того, что вот свершившийся
конкретно
факт...
Конкретно главу государства?
А, да, а с точки зрения того,
вас,
как,
нации,
это оскорб...
да,
как это оскорбляет нас. 495-7373-948, телефон прямого эфира. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро.
Да, доброе утро, Виктор. Здравствуйте, Эльвира.
Здравствуйте.
Ну, на самом деле есть такая поговорка, как аукнется, так и откликнется, донеслось и до российско-украинской границы. Не забывайте, что еще при президенте Обаме такие республиканцы и демократы, как Пол Райан, бывший председатель Конгресса Соединенных Штатов Америки, Палаты представителей, Роберт Коутс, который возглавляет сейчас национальную разведку Соединенных Штатов Америки, Роберт Менендес, Линдси Грэм, пресловутые имена вам, у вас, наверное, на слуху, в том числе и с ними Збигнев Бжезинский, на фоне того, что говорил Обама, мы разорвем экономику России. Они говорили, что мы разорвем экономику настолько, что сами олигархи вынесут президента Путина. Это было зафиксировано в информационных аналах зарубежных информационных источников. Что сами российские олигархи и их народ российский вынесет президента Путина вперед ногами с пулевым отверстием в голове. Почему-то все это забыли.
Спасибо, спасибо большое, Вась. Мы просто сейчас закопаемся в фактах.
Да.
Давайте попробуем поговорить лично о вас. Да? То есть исторические справки — это очень познавательно, очень информативно. Спасибо большое. Вы давно вас не было слышно. Кстати, Вась, присоединитесь к нам почаще. Деревенский парень, мы читаем телегу, только, к сожалению, не успеваем все вам интерпретировать обратно. Так что давайте с вами общаться еще раз. Напоминаю, у нас идет голосование. Оскорбились ли вы от слов украинских журналистов, грузинских журналистов? Воспринимаете ли вы оскорбление Путина как личное оскорбление или оскорбление в целой страны, ну, в общем, нашей большой отчизны? 495-134-21-35 — это телефон для того, чтобы проголосовать, что вы оскорбились. 495-134-21-36 — вам все равно. Еще раз. 134-21-35 — мы оскорбились. 134-21-36 — нам все равно. Ну и пообщаемся с вами. Оскорбились ли вы? Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений, Москва.
Евгений, да.
А вы знаете, я вообще это за оскорбление не считаю, потому что это я считаю просто политический театр такой. А вот в отношении, что поздравлять Зеленского надо было, я считаю, что народ Украины проголосовал не за Зеленского, а против Порошенко. И что эти выборы вообще нельзя было признавать честными, потому что, допустим, коммунистическая партия там запрещена, и другие некоторые партии запрещены. Кандидатов терроризируют, не дают встречаться с избирателями. То есть там политическое пространство там сильно зачищено. И там пропускают только тех кандидатов, которые, ну, прошли, так сказать, отбор. Поэтому выборы на Украине нечестны, их вообще нельзя признавать.
Так, ну я не поняла, а вас,
все-таки... Вот так-то оскорбились, вы не оскорбились, да?
Нет, я не оскорбился, потому что я не считаю это оскорблением. Это политический театр просто, понимаете? Вот вышел актер, он что-то сказал со сцены, вы же не можете оскорбиться.
Деревенский парень вас спрашивает, а у нас выборы как, они легитимные?
Ну, у нас... Да, почти похоже, как на Украине.
Спасибо, спасибо. Я думаю, что давайте еще, ну сколько, 10 минут попробуем пообсуждать. Но давайте попробуем все-таки порассуждать, что теперь делать.
Ну вот Юстас нам пишет, что его это обидело. Что, говорит, такое прощать не стоит. И что,
а что
грузинский,
делать,
например, журналист обидел весь народ. И как наказать стоит, еще подумать.
Вот смотрите, грузинский журналист. Там не только журналист, там и гендиректор телеканала. Они очень много всего говорили. И плюс в порыве вот этом своем эмоциональном позволили себе, мне кажется, перейти немножечко грань между оскорблением... там, Путина, нашей страны, нашего правительства, наших амбиций и так далее, они перешли на собственных виноделов, когда начали, как сказать, опорожняться в продукт виноделия.
Ну,
вот.
Ну нет, там, конечно, на самом деле СМИ, мы очень такие извращенные.
Вырванные,
да,
из контекста, хорошо.
Не то, что вырванные из контекста, эта фраза означала, что этому человеку все равно. Вот.
Но грузинские виноделы, они, насколько я понимаю, зарубились прямо там сейчас. Они начали проводить акции на эту тему. Плюс выяснилось, что не все грузины делают то, что говорят. Назовем это так. Прям, друзья мои, сейчас небольшая справочка, и мы быстро перейдем к вашим звонкам. Говорят, что Вахтанг Кикабидзе, его заподозрили в тайных выступлениях в России. Еще в момент первого российско-грузинского конфликта Вахтанг Кикабидзе сказал, что ни ногой больше в Москву, в Санкт-Петербург или в любой другой город Москвы. О, господи, Москвы. России. Вот, это по Фрейду оговорочка. Вот. А теперь говорят, что все-таки ездит Вахтанг, за большие деньги ездит, понимаешь?
В условиях секретности.
Да, так. Вот, и мне кажется, что это примерно то же самое, что...
Я не склонна доверять этой новости.
Попытка хайпа, она понятна. Попытка продвинуть собственную фамилию в новостной ленте, это понятно. Как на это реагировать? Вот это непонятно. Доброе утро, здравствуйте. Здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот когда Северная ТЭС горела, я ехал по МКАДу. Угу. И минут 50 наблюдал. Пробка была большая, километров за 10, это с факела было видно. И рации включены у всех. И все говорят впрямую, потому что никто же не выключит рации. Кто чего. Угу. И кто-то сказал первые версии, упал вертолет. Кто-то эту тему... И загорелось. Эту тему подхватили... И кто-то болтанул, что там Путин разбился. И стали его ругать. И никто в защиту не сказал. Понимаете?
Так вы-то оскорбились от того, что Путин оскорбился?
Если это случилось.
Я понял. Спасибо. Спасибо. Это ваше мнение. В данном случае, ну, это глава нашего государства. Давайте попробуем так. Немножечко абстрагируемся от стран. Попробуем поговорить о том, что происходит в целом. Предположим, у нас есть большой многоквартирный дом. Большой такой многоквартирный дом. Угу. И вот где-нибудь на четвертом этаже у нас есть лестничная клетка из четырех квартир. Ну, предположим, из четырех квартир. На самом деле их может быть гораздо больше. Вот есть трешка, да, в ней большая семья, большая многонациональная семья живет в этой трешке. И никого особо вроде как, по мнению этой большой многонациональной семьи, особо сама никого не трогает. А рядом есть сосед в однушке. И вот этот сосед, ну, он прям вот бесит. Вот прям невозможно. Постоянно шумят, что-то там выясняют. В окно на тебя кричат, когда ты идешь, типа, куда ты пойти? Проститутки, наркоманы! Вот это все, да? И вот есть ощущение, что вот каждый раз нарываются. А потом они начинают еще делать ремонт. Такой длительный, шумный ремонт, так, что у тебя штукатурка падает. Ну и пока они там делают ремонт, мы так пошушукались, решили, ну им не нужен такой большой балкон, давайте мы немножечко сделаем себе лоджию, да, вот сделали себе лоджию. И тут неожиданно выясняется, что помимо этого соседа есть еще один сосед, которые тоже там с песнями, вот со все, с плясками, постоянно что-то веселятся, вино пьют. И тут неожиданно получается, что они нас тоже ненавидят. Давайте подумаем, как вот в этой ситуации бездействие — это не хуже, чем противодействие? Вот, наверное, так я хочу сформулировать этот вопрос. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро, капитан Очевидность.
Капитан, да.
Реагировать очень просто, не реагировать. Дело вот в чем, смотрите. Этого журналиста я лично не знал, ну, то есть не слышал даже про него, хотя иногда 24-й канал посматриваю. Вот. И если бы я, например, не включил сегодня это радио, то я, может быть, и никогда не узнал бы про это его действие. А для него это совершенно беспроигрышная ситуация. Вот он не в эфире, а где-то в студии, да, отдельно, записал ролик и выпустил его, я так понимаю, тоже не в эфир своей телекомпании, а, я так понял, разместил в интернете. Вот, в случае, если на него будет какая-то реакция, какой-то хайп, то он прославится у себя на канале. Вот, и сделает карьеру на своем канале. Если его за это с этого канала попрут, то он скажет, вот, я сам ушел от этих, так сказать, промосковских, вот этих предателей, которые, ну и так далее, в общем, дальше будет рассказывать, какие все нехорошие вокруг и какой он Д'Артаньян. Вот, и пойдет работать на какой-то другой канал, которых на Украине великое множество. И в любом случае он в выигрыше. А если его здесь повысят на 24-м, ему хорошо, если его попрут с 24-го, ему опять хорошо. Единственный вариант, при котором он не выигрывает, это если вообще никто этого не заметит, и никто на это не реагирует.
Но, понимаете, не реагировать — это само по себе признавать существование, вы понимаете, да?
Признавать существование чего?
Ну, этого человека, этого высказывания. Мы же нарочито не реагируем.
Не обязательно, не обязательно. Вот смотрите, я, например, подобно Шелдону Куперу, могу, например, там объявить свою квартиру независимым государством, повесить флаг, герб, там гимн каждый день распевать и так далее. Вот. Ну, я думаю, только районный психиатр на это должен реагировать, но вряд ли прокуратура, что типа вот там отторжение части территории и все такое. Так что я думаю, не всякая реакция — это признание. То есть если, например, на это отреагируют какие-то органы, да, вот на мою такую квартирную выходку, то следует ли это, что меня признали независимым государством? По-моему, нет.
Ясно, хорошо.
Ну, вас-то в итоге?
Вас оскорбило?
Да я вообще бы этого не заметил, я и сейчас этого не замечаю. Ну, человек пиарится как может, он понял, что, так сказать, вот на этом сейчас можно пропиариться, потому что есть хайп по поводу грузина. Ну и что? Ну, пиарится, ну, работа у него такая, понимаете?
То есть вы считаете, что ждать подобных высказываний еще и от друзей с Прибалтики?
Я думаю, что от многих, из многих мест будут такие высказывания. И вообще это уже не в первый раз. Но вспомните, по-моему, 2014 год, вот это вот сочетание из шести букв, там, когда кого-то куда-то там посылали, я уже забыл, кого и куда. Вот, знаете, старенький, там память уже слабая.
Ну, ничего, ничего.
Так что, да, так что там тоже были нецензурные высказывания, тоже по поводу лиц государства и чего.
Но они этим занимались, когда оскорбление Путина еще не было мейнстримом. Спасибо большое. Давай подведем голосование. Он нам вот говорит об этом деревенский парень. Голосование, и все поймем. 61% в целом все равно на эту ситуацию. Мне кажется, это о многом говорит. Закрываем тему, переходим к следующим новостям. Сейчас будет достаточно резкий переход. Давайте, ну, давайте отнесемся к нему снисходительно. Ситуация с убийством стюардессы. Никита Денин признал свою вину и говорит о том, что он случайно задушил Альбину Мухамедзянову. Напомним, эта ситуация разворачивалась, по-моему, вчера и позавчера, да? Вчера точно. Позавчера не помню.
Ну, вчера стало известно о том, что его все-таки задержали.
10 июля в номере гостиницы «Внуково Вилледж» в Новой Москве нашли убитую Альбину Мухамедзянову. Девушку нашли в ванне задушенной. Никита Денин, это ее молодой человек. Он был задержан и признался, что убил собственную возлюбленную на почве ревности. Давайте попробуем эту ситуацию подразворачивать, да? Итак, вопрос такой. Ну, наверное, давайте сначала по фактам, да? Значит, Альбина Мухамедзянова.
Да.
Да, это красивая девушка, которая 200 дней в году проводит не дома. Да?
Да.
Да. 200 дней в году она где-то летает. Никита Денин, ее молодой человек, ждет ее, ну, очевидно, во Внуково Вилледж в Новой Москве. Там он ее ждет все эти 200 дней. Любой мужчина в этой ситуации начнет что-то подозревать, да? Логично было бы перейти, конечно, к этому от разговора про просмотр чужих смс-ок, но мы решили сделать вставку про Путина. Путин никогда не бывает лишним, точно могу сказать. Вот. И здесь вопрос у нас такой. Давайте, все понятно, это трагичная новость, но здесь можно ли его понять? Ну, вот эту Никиту. Не тот факт, что простить и понять, почему он задушил, а понять его переживания. Отношения на расстоянии. Что это такое? Они вообще возможны или нет?
Вот, ты на меня вот смотришь так такими... вот дерзко, да, да.
Это очень резкий переход, поверьте мне. Вы поймете, почему так происходит чуть попозже. Серьезная новость и достаточно социальный такой, мы попробуем лифт сделать для того, чтобы это можно было обсуждать с вами со всеми без боязни каких-то экстремистских высказываний. Меня интересует так...
Опять же, да, в современном мире, где развиваются технологии, мы можем знакомиться с людьми из разных городов, из разных стран. Наши профессии все меньше привязаны к какому-то конкретному месту. Можно работать
да.
по удаленке, можно, ну, той же стюардессы, да, и часто ездить в какие-то командировки, передвигаться и так далее. И действительно вопрос ревности такой.
Ревность, да, ревность и отношения на расстоянии, они возможны. Я хочу услышать тех людей, у которых были подобные случаи. Ну, вот у нас, например, Александр Риттер, который умудряется заигрывать с женщинами на расстоянии 4000 километров, и его за это ревнуют. Представляешь, какая харизма у человека? Что 4000 километров, или там 4000 километров, несколько границ, я так понимаю, предполагаю, Шенген и очереди в Домодедово. Это все проходит харизма Александра.
И всего-то одна смс-ка, которая преодолеет это расстояние.
Да, а меня интересует именно вопрос отношений на расстоянии. У тебя были когда-нибудь отношения на расстоянии?
Нет. Я, кстати, не очень верю в эти истории.
Что это возможно? Что это живет долго?
Да, что это живет долго. Ну, то есть люди должны найти какой-то, на мой взгляд, компромисс, чтобы быть вместе. Мне кажется, очень важно видеть человека, не знаю, трогать его, касаться. Ну, какая-то тактильность, да?
Но это же не означает, что ее нет, она просто редко. Все остальное время подогревайте друг каким-то другим образом. 495-7373-948, телефон прямого эфира. Доброе утро, здрасте. У вас были отношения на расстоянии?
Доброе утро, меня зовут Александр. Да, у меня, собственно, вот с моей нынешней женой встречались год, наверное, на расстоянии вот 1000 километров.
И как?
Да ничего, нормально, через год поженились.
А подождите,
переехала ко мне.
Тогда вопрос такой, у вас изначально так на расстоянии отношения складывались? Или вы сначала жили вместе, а потом разъехались?
Нет,
потом...
нет, нет, то есть именно познакомились, да, на расстоянии.
И то есть это переписка?
Ну, сначала переписка, потом встречи раз в месяц где-то, вот так вот.
А если не скрыть, где она жила, получается, если 1000 километров?
В Ульяновске, я в Москве.
Ну, это, ну, раз в месяц, это неплохо. С таком радиусе жизни. Понятно, спасибо. Видишь, говорят, что могут быть отношения.
Могут быть. Наверное, при знакомстве, ладно, я еще могу допустить, что люди общаются. И просто когда вы влюблены, да, ты же хочешь обладать человеком все больше и больше. Знаешь, прорастать в него своими корешками. Вот. А
какая
вдруг...
двухсмысленная фраза!
Почему же?
Прорастать своими корешками. Прорастаете ли вы своими корешками в кого-нибудь? Прости, господи. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Это Виктор 26-й, благодарю за эфир.
Да, 26-й.
Значит, из моего опыта, ну, а там сами думаете, какой горький, не горький. Значит, Керчь, Севастополь, Феодосия. Значит, ну, а мы по переписке познакомились в городе Севастополе. Вот. Ну и, значит, не могли, как говорится, в течение года попасть в Севастополь. Ну, Керчь, знаете, я служил моряком. Вот, и я правильно с Элей говорю, правильно она говорит, молодец, вот так вот надо думать, берите с нее пример. Надо пощупать, понюхать, а потом мы вот с ней встретились, ну что, ну ни туда, ни сюда, только время, бумагу, нервы и прочее потеряли. Вот в таком духе, Элечка, молодец.
Почему к тебе так хорошо относятся? На твоем фоне я тускнею, понимаешь? То есть я понимаю, что Эльвира Хасановна — это звезда эфира.
Ладно.
Илья Пинсклер чуть ли не на колени уже упал. Он бы упал на колени, если бы мне было так лень. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Благодарю Виктора 26-го за звонок. А если серьезно, то... отношения на расстоянии возможно, если у них есть прогрессия к чему-то, к тому, что, например, люди будут потом всю жизнь жить вместе.
Ну, подождите, как вы можете понять в начале отношений, даже пусть это отношения там на расстоянии, что эти отношения на всю жизнь? Вот объясните мне.
Вот да, жизнь ведь не дает гарантий. Вообще никогда. А может быть, за это время вы отдалитесь?
Ну да, если на расстоянии, это должна быть такая химия, чтобы приближаться, потому что этот человек должен работать над собой, каждое утро просыпаться, думая о своей любимой, засыпать с этими мыслями, не смотреть налево, направо, сколько соблазнов. Но это очень тяжело. С такими людьми, конечно, можно только восхищаться.
Спасибо. Так, давайте, друзья мои, выкинем сразу из этого уравнения все ситуации, которые нам известны. Это когда один человек в тюрьме, другой снаружи. И это тогда понятно, почему на расстоянии отношения. И ситуации, когда там кто-то, там, моряк, например, да, какой-нибудь, или человек, который работает вахтом. Но здесь все равно идет такая ситуация, что вы сначала познакомились, увиделись, а потом начались какие-то отношения, да, пусть они даже на расстоянии. Неважно. Вот здесь вопрос такой. Возможно ли вести такие отношения долго? И как долго отношения на расстоянии должны перерастать в офлайн-режим?
Вот расскажите, может быть, у вас был такой опыт, и вы действительно там 2 года, например.
Да, 4 минутки у нас еще на это остается. Давайте попробуем. Доброе утро, здрасте.
Здравствуйте, меня Владимир зовут.
Здравствуйте. Да.
Вот среди моего круга общения очень много людей из авиации, и они... Вот инженера зачастую, то есть командировки у них очень долгие, то есть 3-4 месяца, и, в общем-то, особых проблем я вот не замечаю, там, разводов, нормально, семьи, то есть...
Но подождите, там же как бы ситуация в том, что люди сразу понимали, на что они подписываются, правда же? Когда, если жена понимает, что мужа не будет дома 4 месяца, то это означает, что следующие 4 месяца, как минимум, он будет прямо рядом с ней.
Но такой режим же не всегда, и не сразу он начинается. Например, люди встретились, там, поженились, там, пришел... Не во всех компаниях такой вот, как бы, график и такие долгие командировки. Но вот в данной авиакомпании, вот, с кем я общаюсь, у них вот от 2 до 4 месяцев они сидят там в Таиланде, в Вьетнаме и так далее. То есть, ну, жены иногда, вот если очень долго там приезжают на неделю, то есть компания оплачивает. Но особых проблем нет. Возможно, это компенсируется, то есть, деньгами, потому что в командировках зарабатывают, ну, вдвое больше, чем здесь. Но, в принципе, вроде все у всех окей.
Супер, спасибо большое. И еще один сразу дуплетиком звоночек, чтобы у нас была почва для размышлений и дискуссий. Доброе утро, здравствуйте.
Алло, ребят, здрасте. Деревенский парень.
Деревенский парень, я знаю точно. У вас есть история?
Слушать вас.
Мы тоже вас всегда рады слышать, деревенский парень. Рассказывайте. Отношения на расстоянии точно были, я знаю.
По-любому, когда первый раз развелся...
Там вся Россия была под угрозой, я понимаю, да.
Первый раз, когда я развелся, ударился во все тяжкие. Прям пошел налево-направо.
Подождите, и пойти налево-направо, это немножко не на расстоянии.
Ну, это на расстоянии. Вот, смотрите, и вот познакомился со своей супругой. Я еще не знал, что она будет моей женой. Вот сейчас уже 15 лет вместе. Ой, как это много. Вот. Мог там, я не знаю, это то, не то, мог там, месяц, там, раз в месяц там ей позвонить, там, да, 2 раза в месяц. А потом, знаете, что-то сверху, как ударило мне, бах, это твое. И на самом деле вот это мое. Но чтоб я ее куда-то отпустил от своей юбки, да никогда в жизни.
Первый шаг к разводу. Когда этот был щелчок? Когда вы поняли, что вот так?
Вид, не знаю, вот на самом деле, вот во все тяжкие, вот, а потом вот, ну, не знаю, как вот, ну, даже вот не могу себе, вот, ну, как-то вот раз в месяц, вот еще раз повторю, раз в месяц мог позвонить, там, раз в полтора месяца, да, и ну, просто встречались.
Сколько это продолжалось?
Это продолжалось, сейчас вам скажу, где-то до полугода, наверное.
Ну, то есть и вот очень терпеливая вот женщина, полугода, просто да. Памятник ей поставьте.
Она же у меня с севера, я с ней живу год за пять. Вот памятник там.
Спасибо. Ну, давай немножко итог подведем. По сути, мы все уперлись в вопрос доверия в отношениях, как и в первом вопросе сегодняшнего дня, прочитанных смс-ках у своего партнера. Здесь ровно то же самое. Вопрос только в том, насколько вы готовы к этому и насколько для вас тактильность важна. Вот для нас цель важна. Мы бы не смогли. Если вы можете, браво, у нас новость. Буквально врываемся мы в эфир на последнюю получасовку. Эльвира Хасаншина.
И Виктор Петров.
Ура! Мы переходим к музыкальной двухминутки. Сегодня в этой музыкальной двухминутке...
Чем ты нас попутчишь?
Новая работа Александра Гудкова, если никто не в курсе, это ну, человек, который там связан с Вечерним Ургантом, Comedy Woman. Он...
Лигой плохих шуток.
Он делал клип Киркорову. Вот все клипы Киркорова, которые у вас сейчас в голове, их делал именно Гудков в последнее время. То есть «Цвет настроения синий» и
«Ибица». Последний клип Билана.
Ну, в общем, «Белые розы». Это мастер трэш-видео. Его новое трэш-видео записано и сделано для группы «Крем Сода». Называется «Никаких больше вечеринок». И я думаю, что я буду комментировать, а вы оцениваете, пожалуйста, качество звука и звучания.
Год назад муж Татьяны отправился на рыбалку в это самое место.
Начинается все с истории, как будто это битва экстрасенсов.
Первым, кто попытался разобраться в этой таинственной череде пропаж рыбаков, стал экстрасенс Леонид Коновалов.
Я вижу здесь какие-то сущности.
В общем, в роли этих пропавших рыбаков и выступают герои клипа на самом деле.
И голоса, тут много голосов было.
Давайте я сразу перемотаю, чтобы... В общем, там ребята собираются на рыбалку. Суть клипа в том, что это вот прям такие четыре стандартных мужика приехали на рыбалку. Но у одного случился некий конфликт с собственной личностью. Он нашел очень странную одежду под такую транс-вечеринку. Транс в плане как, ну, музыки транс, а не ориентации. Такие широкие большие каблуки, яркие рубашки. И вот он пытается преподнести этот перформанс своим друзьям. Ну, друзья в шоке. А потом все сходит с ума. В одной из ролей, кстати, Александр Гудков самостоятельно снялся. Это... В общем, там эта история, на самом деле, развивается дальше. Там есть еще дедушка такой... Я забыл, как актера зовут, правда. Сейчас я попробую найти, может быть, в описании клипа актеры.
Александр Баширов, нет?
Павел Ващилин, Александр Баширов. Возможно, Александр Баширов, кстати, да. Да, наверное, да. Александр Баширов. В общем, это такой, ну, известный актер, правда, такой уже дядечка, дедушка. Он выступает как сельский житель, который... Ну,
да, обычно он играет таких криминальных да. авторитетов.
Такой. Он выступает как дядечка, сельский житель, который несколько в шоке от того, что происходит, но решает приобщиться к этой культуре, находит где-то килт. пытается быть таким же модным хипстером, но у него получается странно, и его, в общем, порабощают эти четыре рыбака, которые приехали порыбачить, но в итоге остались на какой-то дикий рейв.
Я теперь начинаю переживать за всех рыбаков,
уходящих
на рейв.
Дорогой, а вы так рыбачите, да? Это рыбалка?
Так вот, почему ни одной рыбы не привозите домой?
Крем-сода, никаких больше вечеринок. 12 место во вкладке в тренде российского YouTube-пространства. 450 тысяч просмотров прямо сейчас. Клип вышел вчера. А мы переходим к последнему новостному блоку. Довольно странные новости приходят к нам с новостных порталов, информационных порталов. Я попробую как-то это интерпретировать по-своему, но я надеюсь, что Эльвира, как умная женщина, мне точно поможет. Глава Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Михаил Федотов заявил, что заявления об оскорблении власти все больше напоминают эпидемию, и она захватывает все более широкие круги людей, которым данные статьи Кодекса об административном правонарушении никакого отношения не имеют. Об этом сообщается на сайте СПЧ. Разговор был на самом деле спровоцирован историей некого депутата Павла Валенчука. Эля, расскажи, пожалуйста, эту историю.
Ну, это такой молодой юноша, у которого отец тоже депутат. Ну, и вот он пошел по стопам своему семейному ремеслу, в общем. Тоже стал депутатом. Если посмотреть его странички в социальных сетях, то выглядят они очень забавно, потому что, например, снимки, где он сажает какое-нибудь деревце или пришел в какой-нибудь там, ну, условно, детсад, люди все стоят обычные, нормальные дети, какие-то там с морщинками, не знаю, с неровностями кожи, какие-то там обычные человеческие дети. И вдруг рядом с ними это прекрасное воздушное создание, отфотошопленное с идеальной кожей, с широкими красивыми бровями, какой-то там иногда бородкой, иногда без. В общем, выглядит это совершенно чудесно.
Да, и, в общем,
Павлик Борщ
пошутил над ним, сказал, что к нему можно записаться на маникюр и там коррекцию бровей.
Ноготки и бровки.
Да, ноготки и бровки. И Павел Валенчук
оскорбился.
Обиделся.
Да, и как ни странно, он подал заявление по двум статьям. Ну, это то, что мы знаем, да? Угу. Он подал заявление по статье об оскорблении представителя власти и второе о клевете.
Да.
И Борщ действительно извинился после этого и написал, что, ну,
мы приносим свои извинения Павлу за недостоверную информацию. Как выяснилось, а на ноготочки и бровки к нему не записываются. Ну, то есть вышли из ситуации как могли. Давайте немножко пообщаемся на эту тему.
Нам смешно на самом деле. А ведь людей могут реально привлекать по этой статье.
Да, и не то, что уже привлекают. Да. Там уже, ну, есть первый человек, от слов которого власть оскорбилась, был оштрафован на 30 тысяч рублей, кроме шуток. Да? Что теперь? Мы не можем шутить? Или как? Шутить по поводу власти остается возможным? Либо надо выбирать тех людей, с которыми шутить? Как нам быть? Давайте с вами пообщаемся очень быстро. 495-7373-94-8. СМС-портал 925-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Как мы можем общаться с властью? Можем ли мы позволить себе некую фамильярность? Или власть — это не те же самые люди, с которыми мы общаемся? Вот есть Павел Валенчук, я почему-то все время забываю его фамилию, она как-то мне не вяжется, его, знаешь, мне кажется, ему поет какая-то, знаешь, Павло Д'Амброзио, депутат, сейчас меня тоже привлекут, да, видимо?
Раньше у него, наверное, был такой ник.
Нормально, да, я же не в Кировской области, можно, да, его юрисдикция на меня не распространяется, правда.
Вот ты зря, не стоит. Не надо, не рискуй.
Хорошо, а где та самая грань, по которой можно пройтись по какому-нибудь политику, депутату?
Смотрите, здесь даже не было мата. А человек все равно оскорбился. Ну, обидел его. Ну, за живое задели, за брови.
Вот Виктор Экскаватор пишет: «Старо как мир, с сильным не борись, с богатым не судись». Ребят,
слушайте, ну,
он же не должен быть богатым. Он может быть красивый. для кого-то, да, такой прям выхолощенный весь. Я даже не знаю, с чем сравнить. Вот Эля перед эфиром сравнила его с итальянцами, с испанцами, которые такие, как будто их за пяточку взяли и в гель для волос окунули. Вот такой прям.
Я просто рассказывала, что на самом деле итальянцы и испанцы считаются одними из красивейших мужчин.
Подожди, подожди, нам сейчас звонят мужчины. Давай не будем их расстраивать. Они звонят только ради тебя. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай.
Николай.
Ну, это ж не новости, и раньше тоже коллекционировали. Ну, если царь там смеялся, если его оскорбляли, если вы помните, там в пивной висел где-то, ну, в кабаке в каком-то висел его портрет, и там солдат на него в пьяном виде наплевал, и хотели судить этого солдата, заложили, и Николай II сказал, ну что... Я тоже, говорит, на этого солдата пьяного плюю, но больше мои портреты по пивным и всяким злачным местам не развешивать. А, ну, а
ну
по
вот
поводу...
видите, это же ну, это легко, это тонко.
Легко, да. Везде, во всех странах, последние там 100 лет, куклы всевозможные, хотя и раньше были скоморохи, которые на площадях копировали там и царей, и прочих правителей, но как-то там Черчилль, по-моему, к Сталину приехал и говорит, вот... обо мне очень много там юморного, вот карикатуры рисуют, вот я коллекционеру набрал там несколько томов уже. А как у вас, товарищ Сталин, на вас там карикатуры, анекдоты бывают, вы коллекционируете? Сталин говорит, да, у меня, говорит, лагерев 10, говорит, в коллекции. Ну, я думаю, что пора, наверное, традиции эти восстанавливать.
Какие? Собирать коллекцию в лагерях?
Ну а как же?
Я надеюсь, что нас никто не слушает сейчас, правда.
Спасибо.
На самом деле, по поводу Уинстона Черчилля, это как раз пример такого политика, который очень правильно и грамотно на это все реагировал.
Знаешь, есть такая фраза. Величие человека познается по величию его врага.
Во-первых, плюс, знаете, депутат депутатом, но, ребята, самоирония. Давайте не будем... Мы как бы убирать эту часть, любой серьезный
человек. Самая ирония. Ну о чем ты?
Даже не так, окей.
Такая роскошь.
Ну,
не всякие депутаты.
Смотри, если
большинство депутатов не могут себе это
этот
позволить.
Виталий, он, да? Он просто, правда.
Нет, Павел.
Павел, да. Павел Виланчук.
Если Валенчук.
Валенчук. А, ну,
Валентин, понимаешь? Вот этот вот самый покровитель влюбленных, да.
Он такой
развращатель. Которому приписывают его разные, да. Разных влюбленных, скажем так.
Короче, о чем я говорю? Что если вот этот депутат обиделся на ноготочки, значит, у него есть комплекс какой-то по этому поводу. Неужели...
Мы будем потакать комплексом?
Неужели целое поколение, целая династия шутов и скоморох потеряет работу? Как быть? Как быть? Даже в Советском Союзе юмор существовал, правда же, сатира и так далее. Со сцены говорили такие вещи, которые даже, ну, сейчас уже выглядят не очень разумными с точки зрения безопасности, да? Доброе утро, здравствуйте. Как быть? Как общаться с властью? Можно ли шутить на их счет? Здрасте.
Здравствуйте.
Доброе утро снова, капитан Очевидность.
Капитан, давайте только по-быстренькому, чтобы все успели.
Давайте, хорошо, по-быстрому. Значит, в Штатах... В соответствии с законами очень сложно привлечь человека, даже если он, допустим, где-то пишет или там публично заявляет что-то нехорошее даже в отношении Трампа. Например, там призывы «dump Trump» или «F-word Trump», они совершенно обычны, не наказуемы.
Так и Трамп сам не очень сильно следит за языком, если вы помните.
Да, но самое главное, что, понимаете,
вот
Трамп...
Эта вся тема.
Да, но Трамп миллиардер и президент самой сильной страны на планете. Вы представляете, что он мог бы сделать с теми, кто его, так сказать, посылает? Но он на это не реагирует, потому что другая культура. И нам бы не помешало пойти по пути американского законодательства.
А мне кажется, что мы уже идем по другому пути. Правда.
А мы идем как раз по пути совершенно обратному, по которому все на все будут оскорбляться, и все со всеми будут судиться. Начнется это с власти, там, с любого рядового милиционера, да, что не так на него посмотрел какой-то человек, поэтому его надо пристрелить на месте. Вот. А закончится тем, что рядовым гражданам дадут право оскорбляться по поводу оговорок теле- и радиоведущих и журналистов и прочей фигни.
Ой,
поэтому
тогда я
все на всех будут вас вообще закопают живьем, вы
конечно.
Что? Это вам хана, короче. Так что мы идем вот именно по этому идиотскому пути. Мы скоро будем все на всех подавать в суд по поводу всего, потому что всех все будет оскорблять.
Ну, мне не нравится тренд, спасибо. Правда, не нравится тренд. Давай послушаем еще пару человек и будем делать какие-то разумные выводы. Или неразумные выводы. Ну, какие разумные выводы, ответьте мне. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да, только...
Доброе утро, Александр меня зовут.
Александр, да.
Вот, ну, смотрите, у нас кто законы принимает? Ну, депутаты. Кто, так сказать, для себя зарплату повышают законодательно? Ну, они...
Александр, же... смотрите, я понимаю, к чему вы ведете.
Он имеет... Секунду, дайте я скажу. Да. Он имеет полное право оскорбиться... На, согласно закону, который они сами и приняли для себя, для того, чтобы, ну, законодательно оформить вот эту отдельную касту в российском обществе, чиновники. Вот они считают, что мы все остальные не имеем права, не на, вот вы правильно сказали, что даже в советское время была там сатира и так далее. Так даже в кодексе строителя коммунизма было одним из пунктов записано «критика и самокритика». А вот почему-то современная каста российского общества, чиновники, они от самокритики вообще, так сказать,
подождите,
отказываются и запрещают критиковать.
Правильно же я понимаю, что если это законы, которые придумали те, против, ну, чьи интересы этот закон должен поддерживать, по сути, да, то есть это закон направлен на отдельную касту людей, чиновники,
да,
депутаты, значит, они должны были изначально очень сильно оскорбиться для того, чтобы у них был прецедент, по которому они собираются вводить этот закон, правильно?
Да, да, смотрите, все началось где-то пару или, может быть, полтора года назад с макарошек. Вспомните, чиновница где-то, по-моему, там Самара, там где-то что-то в этом вроде, на Волге. Вот все да, с да, этого да. началось. И пошло-поехало, понимаете, люди живут в какой-то другой реальности, они не понимают чаяний и проблем людей. Люди, естественно, озлобляются, и вот капитан очевидно сказал, скоро будем судиться за все, потому что вот этот ком, он накапливается, и люди, естественно, чиновники, которые начали давать советы там, про кушать макарошки там, потом куча-куча всего там, про бездельников, пенсионеров там и так далее. Это же за последний год-полтора, ну, десятки громких вот этих заявлений чиновников. Ну и вот финиш, это вот избиение коллеги вашего, так сказать, там где, в Чите или где там, я, ну, не вспомню сейчас.
Наших коллег бьют везде. Спасибо большое, спасибо. На самом деле нас бы тоже били, если бы мы так высоко не сидели. Давайте... давайте чуть-чуть вектор сменим, да? Хочется поговорить... и о других возможных вариантах развития событий. Хорошо.
Лариса, кстати, согласна с тем, что давление растет экспоненциально с ростом невротизации.
Ну, хорошо. У вас часто возникает желание пошутить над властью? Вот насколько для вас эта функция критична? Вы можете без нее обойтись? И вообще, нужна ли она вам? Ну, вот я, например... не замечаю за собой желания большого шутить конкретно над властью, но я шучу над всеми, да? Может быть, то же самое делать и вам, друзья мои?
Подожди.
Как вы реагируете, когда шутят над вами?
Ты понимаешь, все-то не оскорбятся, а представители власти тебя посадят.
Не скажи.
Ну, не посадят, а штрафуют.
Самая ирония — это такое качество, знаешь, оно не зависит от твоего положения в обществе.
Да, но закон защищает их.
Хорошо. Остановимся сначала на первом вопросе. Как часто у вас возникает желание... пошутить над властью, именно шутить, не критиковать. Критиковать тоже, ну, в данном случае идет разговор о том, что мы как-то обидно шутим, да, остро, резко шутим. И как факт того, что вам это запрещают, сказывается на вашем душевном самочувствии. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Здравствуйте.
Да никак мне не запрещают, я как бы отыгрываюсь в соцсетях, но не перехожу за рамки, как бы вполне как бы нормально все хорошо. По поводу вот этих двух шутников, вот из Грузии, с Украины, конечно, привезти бы их в Россию и ногами...
Спасибо, 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 спасибо большое.
Слушайте, ну вот этот борщ, да, который пошутили про ноготочки, они тоже не переходили грань. Они не высказывали грубых ругательств. Это действительно была довольно тонкая и забавная ирония.
Ну,
и, то есть, или даже наблюдение.
Вы понимаете, если на это тоже обижаться, то я даже не знаю, ну, как быть. Ну, то есть, хорошо... Люди...
Экскаватор пишет. Люди с самой иронией, терпилы.
Почему? Почему вы так считаете?
Потому что они над собой шутят. Понимаешь?
Не они, ну и хорошо.
Во власть такие не идут, говорит Виктор.
А может быть, в этом и есть проблема?
Ты думаешь, там где-то стоит такой фильтр, ты заполняешь анкету, можете его пошутить там с тобой?
Это должно выглядеть, значит, плакат такой, да? Ты терпила! Вон отсюда! Как так должно быть или что?
Готов подать в суд на того, кто шутит над тобой?
Или, знаешь, там, типа, товарищи депутаты, голосуем, да, значит, 400 человек за, 100 человек против, терпилы, воздержались. Доброе утро, здравствуйте.
Не получилось.
Очевидно, мы смутили человека. Не обижайтесь, я стараюсь... Так, друзья мои, вы начали звонить очень много, видимо, всех задело слово терпилы. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, в первую очередь... Власть, она самопровокацией занимается.
Каким? Напоминает о себе, вы имеете в виду?
Ну, провоцируют нас вот эти макарошки, а потом вот начинаешь за это же и судить.
Я понимаю, спасибо, спасибо. Видишь, люди как-то пренебрежительно относятся вообще в целом к реакции власти на шутки. Понимаешь?
Вот, слушай, Андрей Дыдриков тебе пишет. Я не шучу над ними, поэтому власть остается без моих шуток. А как же история там с вилками, да? Типа, тебе запрещают есть вилкой, да? Mm-hmm. Потому что вон много красивых ложек, и сразу хочется есть вилкой.
Всегда будет вот такой момент, мы будем сидеть на кухне, и ты же так же песочить каждого депутата, который так или иначе... Другое дело, а вы много депутатов знаете? Друзья, товарищи, вы как-то не очень... То есть мы можем шутить, по сути, над двумя людьми, ну, там, над пятью людьми, хорошо, которые представляют из себя такую... презентационную модель нашего правительства, да, это премьер-министр, президент, министр иностранных дел, пресс-секретарь президента, ну и там для кого-то каждый выборочно выбирает себе еще одного человека, за которым он там может следить, потому что для него там высказывание этого человека каким-то образом важно, там, будет министр экономики, министр по там какой-нибудь омбудсмен, да, по правам ребенка, что-то еще. Ну, короче, вот есть у нас там пятерка, шестерка депутатов, на которые мы можем шутить. Это верхушка власти. Когда ты над ними шутишь, это вопрос, мы возвращаемся к вопросу о украинских журналистах и грузинских журналистах, да? Если мы запрещаем им шутить про нашего главу, почему мы шутим про нашего главу, да? Если мы требуем реакции от тех людей если мы требуем реакции нашей власти к тем людям, почему мы тогда не рассчитываем на то, что на наши шутки там, Владимир Владимирович будет реагировать как-то иначе? Доброе утро, здравствуйте!
Здравствуйте.
Здрасте.
Добрый день.
Здрасте.
Вы знаете, в отношении оскорбляет до глубины души. Особенно обидно, когда мы сами позволяем себя оскорблять. На Первом канале гражданка России, такая Янина Соколовская, она уже 2 года там говорит такие вещи. Вот меня...
Спасибо, меня... спасибо. Но это не очень по теме. Давайте вернемся обратно. Друзья, вот как я только сказал, давайте вернемся обратно, нам сразу звонят. Доброе утро, здравствуйте. Как шутить над властью, чтобы не попасть под административные правонарушения? Рассказывайте.
Да, вовсе не нужно шутить над властью. Зачем? Это вообще ни к чему. Но я вообще по другому поводу звоню. Смотрите, нам шутить можно, а другим нельзя. Потому что мы над своим папой можем шутить, а если кто-то другой шутит над нашим папой, мы бьем морду, правда ведь?
Но вы считаете, что это такой внутренний такой момент,
это
да?
Это
что...
универсальный момент. Мы можем, другие нет.
Так давайте тогда шутить так, чтобы никто не слышал. Шепот.
Нет, ни понимаете? В коем случае.
А если кто-то слышит, понимаете, папа же
это
тоже может сказать.
Это вопрос доносительства. То есть если ты шутишь в кругу своих друзей, это одно. Но если ты шутишь на площадке, которая может быть, так сказать, подвержена стукачеству, это другое.
Я понял, спасибо. Правда? Понятно. Но...
Ну, а почему нельзя шутить на площадке, которая открытая? Ну, пусть с тобой поспорят люди.
Почему вообще это должно быть какой-то проблемой? Окей, хорошо, давайте исключим из этого списка там Путина, Медведева, Пескова, да, и прочих. Хорошо, мы выбрали там 5-6 человек, над которыми шутить мы не можем, просто потому что это неэтично, да? Это люди, которые представляют нашу страну на международной арене, а там к ним должны относиться серьезно. Хотя это тоже не очень факт. Да, что к ним должны относиться серьезно. Мне кажется, что если бы к нам полегче относились, нам бы многое сошло с рук, на самом деле. Ой, пошутили. Ты посмотри. Опять эти ребята. Да, господи, а куда это мы свою ПРО тащим? В Турцию. Бегите в Турцию, конечно, багаж, давай. Это должно было быть так. Понимаешь? А
приноси
у нас...
свои игрушки.
Да, а мы с серьезным лицом несем это вооружение, и все смотрят, у-у-у, сейчас что-то начнется, сейчас бомбанут.
Слушай, ну ты же понимаешь, что это не из-за того, что мы с серьезным лицом, а из-за того, что мы несем
вооружение. И северные люди откуда-нибудь из Мурманска куда-нибудь в Сирию тащат эту ракетную боеголовку и смотрят, вы на нас не смотрите. Мы это делаем не потому, что мы хотим вам угрожать, мы это делаем вам в отместку. Вот чтобы вы нас не били, мы будем бить вас. Вот примерно так это выглядит, понимаешь? Угу. А если вы нас ударите, а у нас есть боеголовка, мы ее из Мурманска тащим. Мы ее тащим и притащим. А если мы это делали вот именно, знаешь так, ребята, смотрите, какая штука, вам надо? Нет, и нам не надо. Мы поем в Сирии, оставим ее, просто полежит там в песок. Там она не пропадет. Там людей мало, там тепло, соль нет на дороге, понимаете? Нет ничего, там нет, вот вообще ничего. Мы там ее положим, она там полежит, а, возможно, когда-нибудь вам, если надо, вы возьмете, и мы крестиком укажем, где она лежит. Ладно, давайте закругляться, а то это можно...
А ты так дошутишься.
Дошучусь, да. Друзья мои, спасибо большое, что все были с нами. Сегодня этот потрясающий эфир провела Эльвира Хасаншина.
И Виктор Петров.
До завтра, друзья.